Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что ж, батюшка, я, наверное, и вас поздравлю с наступившим Новым годом и всех наших радиослушателей.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Спасибо. И желаю, конечно же, всем, кто нас сегодня слушает, Божьего благословения в Новом году, чтобы милость Божия не оставляла нас и чтобы мы жили по-христиански.
Да, это очень важное пожелание всем нашим радиослушателям, всем нашим русским людям, потому что в нашем русском обществе вот до сих пор все-таки, несмотря на то, что вот уже годы, казалось бы, так сказать, возрождения нашей духовности прошли годы и годы, но уже, наверное, лет 20 как, да?
Да.
Восстанавливаем наши храмы, монастыри, веру православную. И все-таки вот есть тенденции противоцерковные, богоборческие, и даже проявлением нецерковности, религиозного безразличия, окаменелого нечувствия. То есть вот как мы сегодня должны нашу душу взбадривать, что ли? Ну вот что мы должны делать для того, чтобы духовно обновляться? Ведь Новый год – это ведь не только, наверное, там новая работа, там новое настроение, новые радости. Наверное, это все-таки вот какие-то попытки обновить нашу душу, духовно обновить ее.
Ну да, и поэтому я предлагаю то, что вы перечислили, какие-то негативные стороны нашей жизни, оставить это в старом году, и чтобы в новом году было все по-другому, чтобы мы переменились, чтобы мы поняли, что и мы совершаем ошибки, и другие люди также совершают ошибки. Всяк человек ложь, как сказано в Писании. Поэтому заблуждения, они всегда присутствовали в любом году, и до революции это было.
Да, были такие тенденции тоже.
То есть всегда в жизни сопутствует как и добро, так и зло. Поэтому каждый человек волен выбирать.
Борьба за душу человека, она всегда шла и всегда идет.
Со дня сотворения мира. Поэтому, к сожалению, в нашем обществе концентрирует внимание на негативных сторонах очень часто. Практически вся информация, все новости. И мы к этому привыкли, к сожалению, и нас приучили, и мы на это согласились, что какие-то взрывы, там наводнения, там землетрясения,
аварии,
там убийства там, и так далее.
Да.
И мы думаем, что у нас что это новости. На самом деле это не новости, это бедствие.
Не новости.
А о хорошем практически ничего не говорится. И создается общая такая картина, что все плохо, а ничего.
Что мы куда-то катимся, да, вот к этому концу света, о котором, так сказать, вот
боялись, потом все проснулись
декабря.
И забыли. И пройдет какое-то время, опять что-то народ придумает,
придумает
для того, чтобы...
Скажут, да нет, мы ошиблись, это не в декабре 21-го 2012-го должно быть, а 2013-го года, где-нибудь там в октябре.
Ну вот как вы и сказали, что суеверие живет в человеке, и вот магия цифр то привлекает, то какое-нибудь стечение планет, то еще что-то, и тем самым человек получается, что его жизнь зависит от каких-то цифр или планет там, или еще от чего-то, каких-то других стечений обстоятельств. На самом деле все в руках Божьих, и весь этот мир Господь сотворил для нас, для того, чтобы мы здесь жили в преддверии вечности. Вот этот как раз Новый год, этот праздник, он с одной стороны светский, а с другой стороны он как бы скрывает то, что у человека внутри, в его душе, потому что любой человек желает счастья, любой человек надеется на лучшее. Эта вера, надежда, она в человеке неистреблима. То есть он всегда, даже при самых скорбных обстоятельствах, допустим, ну, может быть, люди в заточении, или там, я помню, даже в армии мы праздновали Новый год вроде далеко от родных, от близких, но все равно это праздник, и как-то все дружно, равно, весело,
да,
и
все равно
есть какая-то надежда. Вот
надежда.
Прошел год, еще год, в следующем году, значит, закончится срок службы, поедем домой. Всегда человек верит, надеется.
На лучшее, да,
батюшка? Да, и это же христианские добродетели в человеке живут, как в древности
надежда,
говорили, что,
надежда, любовь.
Да, что душа по природе христианка. И вот это как раз проявление, даже пусть через светский праздник, но это все равно проявляется. Ведь как советская власть не боролась с этим праздником, запрещала его, несколько десятилетий его не было.
Не было его. Он только где-то в каких годах возник?
В 35-м, да. Вернулись они. Это был единственный праздник, который не связан с какими-то революционными датами или там с трудовыми успехами, или с каким-то съездом. Поэтому в нашей стране он приобрел ореол такой торжественности и радости. Потому что
каких-то традиций, да, русских таких, да. То есть там и гуляли, там и ходили тоже, опять же, поздравляли друг друга. Ну, это, знаете, как по аналогии с какими-то послерождественскими этими днями.
Так ведь раньше, если в историю взглянуть, ведь Новый год, он был после Рождества, и он тот Новый год, который вот 1 января после реформы Петра I стал праздноваться в нашей стране. Он приходил как раз на святки, и если мы откроем книги вот наших духовных писателей, то всегда или письма оптинских старцев, или других каких-то духовных писателей, мы видим, что идет поздравление. Поздравляем вас с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом. Все было гармонично, поэтому, конечно же, тот дух, который сопутствует празднику Рождества Христова, конечно, он и переносился и на праздник Новый год. Да. Потом, после уже перемены календаря в 1918 году, это, конечно, получился нонсенс, что он попадает на рождественский пост, вот самый конец. Но, тем не менее, вот в советское время он был очень радостный, до сих пор остается одним из радостных праздников, потому что он не связан с какими-то политическими событиями. То есть как раз именно говорят, что это семейный праздник, можно собраться с семьей, с друзьями, с хорошими поговорить, ну, весело провести время, радостно.
Душу повеселить.
Но в других странах он не приобрел такого торжества, потому что даже вот когда праздновалось 2000 лет, это проходило не очень торжественно по всему миру, потому что все-таки праздник Рождества Христова – это он главный на Западе, и Новый год – это как бы уже довесок, можно так сказать. Ну, празднуем и, слава Богу, просим благословения, молимся и благодарим Господа за то, что Господь милостив был к нам в прошлом году, и спрашиваем благословения. И сейчас в нашей русской церкви приобрело вот такое вот явление, как новогодняя литургия, которая совершается.
Да, уже несколько лет, по-моему.
И православные христиане, многие не хотят впустую проводить время за пустым торжеством. Понимают, что все в руках Божьих, поэтому что может быть самое лучшее? Конечно же, в этот момент, когда мы приняли такую условную дату, что с 31 декабря на 1 января начинается Новый год, значит, в этот момент христиане присутствуют на божественной литургии, спрашивают Божьего благословения. Конечно же, это очень хорошо.
Ну и как все-таки праздновать этот Новый год? Ну, хотя он уже прошел, но тем не менее, вот праздники новогодние продолжаются. Вот мы поприсутствовали на литургии. Несколько дней еще идет праздник. Вот что мы можем, батюшка, что вы посоветовали бы, так сказать, куда направить свои стопы в эти праздничные дни нашим уважаемым и радиослушателям, и вообще всем русским людям? Как вот проводить эти праздники? Ведь, ну, не в объедении, наверное, не в винопитии, так ведь? Наверное, надо что-то просто вот пожелать такое, поскольку это семейный праздник. Наверное, надо проводить больше времени с семьей, я думаю.
Ну да, потому что особенно люди, которые живут в больших городах, эта вся суета затягивает. Все, завтра некогда и встретиться.
Телефон,
который заменил все способы общения.
Интернет.
Да, интернет. И поэтому такого живого общения нет. Поэтому как раз в эти дни как раз и возможно посещение своих близких, родных, может, кто-то, не дай бог, в больнице лежит или еще что-то.
Тем более, что у нас еще предрождественские дни продолжаются.
Людей, которые в заточении, можно подготовить какие-то посылки или еще что-то.
Да, милосердие проявлять.
Ну, чаще всего из опыта эти дни проходят очень быстро, потому что готовятся все к Рождеству, подарки готовят, и им нравится украшать храмы, присутствовать на богослужениях. Поэтому время это проходит быстро в таких праздничных хлопотах, и, ну, слава Богу, что есть такие дни, что есть возможность подготовиться к празднику.
Подготовиться и побольше побыть в таком семейном кругу, в кругу своих близких, родных. Ну, все-таки вот мы давайте поговорим о том, как нам обновлять-то нашу-то душу-то в новом году наступившем. То есть ведь год дается не только для того, чтобы ну, что-то там изменить в своей вот такой вот материальной жизни. Наверное, надо взглянуть в свое сердце, в свою душу заглянуть.
Ну, это как, самое важное.
Как
самое
мы главное. Должны настроиться, перестроиться, потому что, ну, святые отцы, вот, например, Феофана Затворника, я читаю, обновление души. Как Новый год, есть начало дней лета, то в сей день принадлежит набрать в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли бы достойно христианина заправлять всем ходом дел его в продолжение года. В духовной жизни Новый год есть, когда кто из живущих в нерадении начинает ревновать о спасении и богоугождении. Ибо когда кто решается на это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах. Древнее мимоходит, и все бывает ново. Если у тебя есть это, понови, а если нет, произведи. Будет у тебя Новый год. Святитель Феофан Затворник.
Как раз вот видите, вот такие слова святого человека, они как раз и пробуждают надежду в человеке. Вот это действительно как необходимо настраиваться на Новый год. Постоянное обновление, думать о том, как обновить свою душу, свою жизнь, чтобы предстать перед Христом уже обновленным. Знаете, вот на Западе есть такая традиция в некоторых странах, что на Старый Новый год в этот день вот там, кто-то выбрасывает там, в каких-то странах тарелки там, или посуду старую, кто-то какой-то другой хлам мебель, там ненужный,
мебель,
да.
Слышала.
Но это все вещественное проявление. Но в нашей же душе вот действительно такие хоромы, которые захламлены и старой посудой, и мебелью, и всякими, и пылью, и грязью. Конечно, бы их хорошо бы от этого избавиться, оставить это все в прошлом году и Новый год начать уже обновленным человеком. В принципе, каждую исповедь мы можем назвать это обновлением человека, и это как бы наступление нового дня, нового года для человека. Даже со стороны, если посмотреть, как человек, какой человек стоит, допустим, даже в очереди на исповедь, как он над ним такие витает, духи нечистые, он такая тяжесть у него на спине, он весь согнулся, и, а после исповеди выходит прям чуть ли, да, крыльев только не видно. Понимаете, что произошло? Произошло великое таинство, с человека вот этот весь груз снят, божественная милость. Или, допустим, человек присутствует на божественной литургии воскресной. Вот была трудовая неделя, пошел на службу и тоже выходит и не замечает, может быть, от частого посещения не замечает уже Божьей благодати, которая на самом деле делает его счастливым постоянно. Только человек, когда чего-то лишается, понимает это. Вот как один уже пожилой священник, когда находился долго в больнице, сказал такие слова, что теперь я понимаю, что такое запах облачения, как я его благословляю. На те моменты, которые, может быть, мы в своей жизни не обращаем внимания, ну, пришли быстро, облачились, начали службу, как бы, это уже повседневно. Когда человек это лишился по болезни, он понимает, что какая-то это святыня, да, какая-то святыня. И он говорит, я уже по-другому стал и к молитвам относиться, и к тому, как я благословляю облачение, я уж не говорю о том, как к самой службе.
Да, то есть, запах это ладана.
Да, поэтому здесь, конечно, мы к этому привыкаем, что вот раз в неделю или чаще ходим на службу, а на самом деле это все нас поддерживает и маленькими шажочками обновляет нас. Поэтому и святые отцы советуют, например, каждый вечер испытывать свою совесть. Каждый вечер перед сном, как прошел день. Вспоминать, может быть, кого-то мы обидели, осудили, какие-то другие грехи совершили. Раскаяться перед Богом, постараться это запомнить для того, чтобы, когда пойдем на исповедь, покаяться в этом. Если человек так каждый день рассматривает себя, он видит, что у него какой-то греховный навык уже образовался. В чем-то больше грешит, в чем-то, может быть, на что-то не обращает внимания.
Мы ведь не анализируем, да, правда, вот часто вот эти действительно прожитые свои дни. А следовало бы, потому что действительно вот так вот анализируя, можно увидеть изо дня в день, что меняешься ты, не меняешься ты, да?
Да.
И уже делать какие-то выводы. Вот, наверное,
ну,
вот,
конечно,
вот
когда,
это вот надо нам как-то да, взять за...
Когда год заканчивается, вот эти вот дни можно собрать, просмотреть, вот как я прожил этот год, как я провел Великий пост, как другие посты, как я жил со своими близкими, с детьми, с друзьями на работе, как... Людям хорошо со мной или нет? Mm-hmm. И вот так вот посмотреть
есть
себе в сторону.
Есть у меня настоящие друзья, да, верные, да, люди.
Я
или
кого-то, может
или
быть,
вообще
подвел,
никого да. нет вокруг, значит, да. это тоже может насторожить человека. Если да. вот никто к тебе не тянется, никто к тебе не идет, значит, что-то есть, какая-то да. червоточина.
Может, какая-то выработалась, ну, человек чем-то увлекся и выработалось какое-то пристрастие к чему-то за этот год. Mm-hmm. Может, наоборот, он увидел, что... То, чем он увлекался, допустим, в начале года, что-то его интересовало, это потом оставило его. Тем самым он видит, что все переменчиво, и не надо так своим сердцем прилепляться вот к каким-то таким вот земным вещам. Ну, то есть, это действительно вот, в последние дни, если мы видим, как люди работают, всю бухгалтерию, все подводят, сдают отчеты, все так, работа кипит для того, как называется, закрыть год. Вот так же и здесь необходимо закрыть этот год для нас и оставить весь грех в прошлом году, постараться исповедоваться, покаяться перед Богом и постараться дать обещание уже, раз Господь к нам милостив, дает нам вот начало уже нового года, оставил нас здесь еще на земле, значит, мы должны какое-то добро, какое-то доброе дело совершить еще. Не унывать, не печалиться, верить, надеяться.
Говорят, что еще помогает вот такое отношение к прожитому или, наоборот, к наступающему дню, как будто бы это последний день в твоей жизни.
Ну,
вот
да.
Проживай его так, как будто ты, вот, так сказать, вот последние дни и часы, и ты должен проявить себя с какой-то с другой стороны, с хорошей, с доброй стороны, что-то в себе убрать. Что-то взять на вооружение. Наверное, вот это тоже очень важно, да?
Ну да, потому что...
Для обновления души.
Святитель Игнатий говорит, что вот ночь – это как бы образ смерти. Вот он говорит, что вот даже кровать или человек под одеялом лежит и говорит, и в темноте сразу не поймешь, живой он или мертвый. Вот это все как раз образ смерти человека, образ гроба, что человек может уснуть этой ночью, такие же случаев тысячи, миллионы, да. А утром не проснулся. И все так же и по отношению к году. К сожалению, вот так по-человечески можно сказать, что мы многих оставили уже, люди перешли в вечность, то есть уже мы лишились каких-то близких людей, или которых знали, может быть, даже не были знакомы, но которые на нас оказывали какие-то воздействия, допустим, какие-то, ну, может быть, писатели или священники, или, может, тоже ну, какие-то люди.
Люди, которые, ну, известные,
да,
великие,
да,
да, в нашей
которые
жизни.
Так или иначе проявляли какое-то воздействие на состояние нашей души. Но вот Господь их призвал, и они уже перешли в вечность. Может быть, они тоже надеялись, что еще долго проживут. Нет, пришел смертный час для них. Так же и здесь, и мы должны благоговейно относиться, не греметь и не шуметь в этом новогоднем, да, а все-таки прославлять Господа и молиться, чтобы Господь все-таки свою милость от нас не отнял.
Как говорил Экклезиаст, все суета-сует, суета-сует. То есть все вот эти, так сказать, наши земные дела. То есть, ну, такая вот отрезвляющая, мне кажется, книга Экклезиаста.
Да.
То есть нам надо почаще тоже ее читать.
Ну, особенно сейчас, потому что суета вот как-то вышла даже на первое место у нас. Вот. Особенно вот эти последние дни старого года, это было что-то вообще невероятное. Так люди все торопятся, скупают, скупают полки, пустые пробки и так далее. То есть какой-то невероятный ажиотаж. Ну, слава Богу, это уже в прошлом.
В прошлом году осталось, да.
Сейчас начинается Новый год, новая жизнь. И то, о чем вы говорили, что вот как раз о ветхом человеке, об этом же говорят все духовные писатели и апостолы. Апостол Павел как раз и говорил о том, что человек, вот ему свойственна вот эта ветхость. Но эту ветхость надо оставить и обновиться в нового человека. Эта ветхость появилась после грехопадения Адама и Евы. То есть, когда грех вошел в нашу жизнь, вот эта ветхость и появилась. Она проявляется в болезни, в смерти, в ленности, в унынии, в печали, в различных скорбях и так далее. То есть, человеку как бы свойственно, осталась наклонность, как бы болезнь осталась, вот эта ветхость. Плюс мы еще добавляем свое нерадение к этой ветхости, и тогда она получается как бы ветхость в квадрате. И если этому не сопротивляться, если жить так, то можно и в 20 лет, 20 лет выглядеть стариком, это очень часто мы видим.
А это очень часто мы видим сейчас,
таких,
да.
Таких молодых людей, которые... Тоска.
А тоска-то во взоре, это вообще у наших людей, я вообще не знаю, чего это, то ли это действительно от Адама и Евы еще идет, то ли, может быть, действительно это наслоилось, вот наше время, которое все что-то из человека, так сказать, вот побуждает к материальному, к приобретению все больше, такая больше, больше.
Маска, это... которую все должны одевать, вот это очень, кстати... Неверное явление, да, если человек вот попадает за границу, он видит, он удивляется, то он, как так, люди тут все улыбаются, как-то все друг другу приветливые, что-то у нас...
И блеск в глазах есть, в отличие, так сказать, от наших. Да. Вот, меня поражают действительно вот взгляды людей, вот иной раз, до такой степени...
Так припечатываются,
какие-то, вы знаете, даже как будто бы вот человек, он не любит тебя, вот уже заведомо, не зная, он не любит тебя. Такой взгляд говорящий, что просто даже, знаете, вот холодно и страшно становится.
Это вот проявление вот этой ветхости, это уже... Действительно, он у нас из поколения в поколение переходит, и когда все вот в такой маске ходят, то очень тяжело, да, этому противодействовать, но с помощью Божьей можно.
Ну, только с помощью Божьей.
Да, ну вот как раз то, о чем я говорил, что человеку свойственна вот эта ветхость, но Господь как раз, Он нас обновляет через церковь, вот, через таинство, через богослужение, через духовную литературу. Мы видим, что на самом деле есть радостная, светлая, вечная жизнь, которая может начаться тут же, сегодня же для нас. То есть как бы человек находится уже здесь на земле или в преддверии ада, или в преддверии рая. И вот это изменение, это уже зависит от воли человека, как человек относится к той или иной ситуации в своей жизни. И поэтому церковь и дает нам возможность обновляться. Через постоянную исповедь, через богослужение, через молитву. Человек целый день был в суете, встал на молитву, и он обновился, все это, вся шелуха с него слетела.
Потому что сохранить, он, надо сохранить вот это вот состояние, запомнить его, это состояние, сохранить, не нагрешить дальше, вот, потому что вступаешь, буквально выходишь из храма и начинаешь уже сразу какие-то неверные шаги делать.
Да-да-да.
Вот это вот состояние сохранять надо, запоминать, наверное, и
любить это состояние, почувствовать его, стараться сохранять, да, как чашу вот постараться не расплескать, разлить, да, не расплескать. А когда мы не сходим к себе и проявляем вот такую леность, вот меня поражает, когда люди говорят, ну вот мне некогда исполнять правила утреннее, вечернее, все, я как бы вот тороплюсь на работу там, с работы там. И какой дать совет такому человеку?
Ну, а не поздно ли будет?
Да.
Не проживешь ли ты жизнь все вот в таком состоянии, а потом опоздаешь
вообще? Так и так, к сожалению, мы видим это, что люди, привычка вырабатывается, ну, неделю так пожил, месяц так, год, и все кажется, ну, некогда, не, ну, вот работа, работа еще. Ну, молитва, ладно, сокращу, да, перекрещусь и пойду. Но человек... сам себе ставит в такое голодное состояние. Душа голодает, и как помочь? А потом случаются какие-то скорби, когда человек ломается и не может понять причину. А причина была в том, что ты себя не поддерживал вот этой ежедневной радостью, не общался с вечностью, все пытался ее сократить, вот это общение, а суетой наполнить. Ну вот эта вся суета, сует она и оказалась. Она ничего не дает. Только видимость, да.
Батюшка, вот не могу не спросить, вы ведь несете служение в Каланистском храме, да? И здесь вот, собственно говоря, храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная Радость, он тоже при СИЗО. То есть, как вот на примере, допустим, вы видите обновление вот это вот духовное, душевное обновление души на примере ваших вот прихожан, те, которые в колонии, и там, наверное, заметно вот это вот, да?
Ну, конечно, да, там.
Когда человек идет к Богу, насколько он меняется?
Бывает очень кардинально, да. И слава Богу, Господь призывает
изменения.
Да, вот таких людей. И слава Богу, их становится все больше и больше. Вот. И вот Владыка у нас служил, ему очень понравилось.
Владыка Кирилл, да.
впечатлен и храмом, и общиной.
Храм понравился,
да,
тоже.
Да, потому что сами они и поют, и читают, и молятся, и на правила ходят, и лекции читают друг другу. Потому что это действительно надежда. Ну, представляете, ведь человек скорбит в таких условиях. Очень часто бывает и несправедливо. И где-то и срок дали большой несправедливый, и то там какие-то скорби могут быть, и лишен общения с семьей, с детьми. Но Господь такой радостью наделяет человека, что он внутри колонии становится свободным, потому что действительно Господь...
Вот ведь, ну, собственно говоря, в этом ничего странного нет. То есть человек, он свободен вот от этой вот суеты житейской, да, и душа его, если она направляется к Богу, то она уже направляется вот воистину, что да, называется, да. Идет к Богу.
Все то силы есть, своей души
все
она
силы,
направляет.
Да, он к этому прикладывает. То есть, наверное, в этом как раз и нет ничего странного. Просто иногда говорим мы, что странно, как это так вот в колонии вроде люди приходят к Богу. А, наверное, как раз это закономерно.
Господь даже, может быть, и призывает там, может быть, не то, что чаще, но как-то по тем словам, которые Господь сказал, что я был в темнице, и вы меня посетили. Поэтому Господь призывает там людей. Но и в то же время, вот то, о чем мы вам говорили, вроде бы такой маленький пятачок, такие стесненные обстоятельства, и человек не идет в храм. Спрашиваю, а почему? Да мне все некогда, я тороплюсь. Вроде ты уже всего лишен, тебе не надо суетиться.
Тоже
ты,
бывают такие,
да,
случаи.
Постоянно. То есть это как бы...
Там, в колонии, да?
Да, условно говоря, две половины медали. То есть одна блестит, а вторая нет. Ты вот такой маленький пятачок там, 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую.
А
вот
ему
вся
некогда,
те территории.
Да?
Я говорю, ты почему не заходишь в храм или в часовню?
Мне некогда, да?
Некогда. Вот куда? Да мне вот торопиться. Надо столько дел, И вот у человека появляется такая мысль, что он на свободу выйдет, и тогда он будет ходить в храм. Это обманчиво, когда он выйдет на свободу, на него навалится столько, такое суетой вот это городская, что он просто ахнет. Поэтому те люди, которые там привыкают жить духовной жизнью, это помогает им, когда они выходят, они
потом
понимают.
Потом справиться уже вот с этими обстоятельствами жизненными, потому что они далеко не сладкие.
Да.
Когда человек выходит из колонии, там все обостряется многократно. А вот это вот желание жить по Богу, по истине, вот по этой по-божеской, наверное, это помогает, конечно, да, в первую очередь. А вот мы с вами давненько не говорили про ваш колонийский храм, а община как-то вот увеличивается в своем количестве или просто по качеству она становится другой?
Да и то, и другое.
И то, и другое, да?
То есть, слава Богу.
Слава Богу.
А ведь в таких закрытых учреждениях человека очень хорошо видно. Вот, и поэтому, когда твой сосед меняется, то человек начинает задумываться, что же такое произошло, как вот он был такой сякой, а вдруг стал...
Совсем
да,
другой, да?
Да, стал ходить в храм, и люди интересуются. Потом, ну, и мы там много мероприятий различных проводим, слава Богу, и администрация приветствует это все, идет всегда навстречу,
помогает,
да, то есть только мы что-то, мы еще только заикнемся, они уже говорят, давайте, делайте, вот, и слава Богу, все идет.
Но ведь
хорошо.
Это действительно, это и на настроение вот этих людей влияет, понятно,
да.
И они видят действительно вот этих товарищей своих, которые идут в храмы, как-то меняются, и жизнь у них меняется, то есть это вот воздействие церкви, воздействие храма, воздействие веры Бога на человека, это видно, заметно и действительно играет свою такую вот положительную роль.
Ну, как раз вот это яркое проявление нового человека.
Вот был как раз обновление-то,
да,
идет.
Был ветхий человек, был погружен в грехи, был погружен в печаль и уныние, вдруг он преобразился, ходит, ему еще там сидеть лет 8, 10, 12, а он ходит, улыбается, потому что перед ним открывается иной мир, открывается смысл жизни, он видит то, что было в прошлых годах, как в том числе и праздновались новые года, этот праздник, сколько преступлений совершается в это время. Вот. Вроде начали с радости, а закончили печалью. Это же очень часто бывает, к сожалению. Да, вот, и поэтому он оглядывается на свою жизнь, благодарит Бога, что Господь вот здесь вот для него открылся, заточение, и он понимает, что можно обновиться, можно не мстить, можно не осуждать, можно прощать. И он понимает, что это не слабые стороны человеческой жизни, а наоборот сильные, когда ты можешь стерпеть и не ответить на, ну, на какой-то вызов там, или еще что-то, на какое-то оскорбление.
Что-то отнюдь не проявление слабости, а наоборот силы человеческой воли.
То есть большой интерес. Они и учатся многие на катехизаторских курсах заочных. Все новые и новые вот члены общины обращаются с желанием учиться.
Там же, да. В колонии катехизаторские курсы.
Нет, наши епархиальные, они письма пишут, да.
А, вон как
они. Да, то есть им присылаются контрольные работы, они сидят, готовят их, отсылают. И многие закончили даже.
Проходит обучение такое, да. То есть уже не просто они прихожане, они уже люди даже с таким катехизаторским образованием, да, получается. Да?
То есть там мы готовим помощников, которые сами работают в отрядах, сами проводят какие-то лекции там и так далее, поют.
Конечно, конечно, администрация не может это не нравиться, потому что это в целом влияет и на дисциплину. Вообще,
ну, да. На микроклимат, жизнь, можно так сказать, да, на климат в колонии, да, потому что, ну, всегда добро, оно всегда проявится.
Понятно. Но вот я не могу обойти эту тоже тему. Сегодня 2 января, день памяти праведного Иоанна Кронштадтского. Вот что, так сказать, этот праздник вот для вас значит? Лично для вас?
Для меня, да, во-первых...
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Ну, это действительно великий светильник нашей церкви, который для всех сияет. В то же время для нас, священников, это пример, эталон, можно так сказать, образец, к которому мы постоянно обращаемся, видим, какой высоты может достичь обыкновенный приходской священник в портовом городе. Но и в то же время... Раз мы сегодня говорим о новогодних праздниках...
Да, вот ведь не случайно еще и такой-то вот, понимаете,
дело в том, что сам святой праведный Иоанн Кронштадтский неоднократно говорил слово на Новый год. Говорил это не в простых государственных условиях. Всегда его слово было правдивое. Он говорил о том, что он видит как раз вот нестроение в государстве, анархию, беспорядки, непочитание властей. И... В то же время он говорил то, о чем мы сегодня с вами говорили, о том, что как раз вот это и есть проявление ветхого человека, что апостолы нас призывали к новой жизни, к новым временам, ведь время – это понятие временное, можно так сказать, земное. Наступит такой день, это мы знаем из Откровения Иоанна Богослова, когда не будет времени, когда уже будет вечность радостная и... Отчасти она открыта Иоанну Богослову, и мы можем почитать это в Откровении, в книге Откровений. Но в то же время святой праведный Иоанн Кронштадтский явил нам как раз образец вот этого постоянного обновления, можно сказать, любая страница его дневников, его записей, это, это как бы новая страница новой жизни, действительно, каждый Новый год. Причем очень важно... что его труды, которые, слава Богу, остались, это действительно великое достояние церкви, вот эти дневники, они показывают нам, как очень быстро это изменение может происходить в человеке за одну секунду. Одновременно он не стеснялся писать о проявлении ветхости в своей жизни, в своей душе. Вроде такой великий светильник, чудотворец, а в то же время он пишет о том, как грех его поражает. В таких условиях, которых, может быть, он сам не ожидал, приехал в гости, допустим, там его приняли, а он кого-то осудил, или там даже, может быть, лишнее там рюмочку выпил, там, или еще что-то, или кому-то захотел ехать, кому-то не захотел, когда его приглашали. И он это всегда очень четко видел, то есть это образец того, как мы должны относиться к состоянию своей души, очень четко.
Действительно, заглядывать.
Да.
Вот если человек такой, святой, собственно говоря, праведный человек, он уже так к себе бдительно как-то вот относился, то мы-то как должны? Да. Мы-то как?
Вот, и одновременно, после того, как он замечал вот эту ветхость в себе, он тут же начинал молиться. И Господь очень часто показывал через него, как может новый человек здесь же проявить себя. То есть в этой же ситуации он никуда не выходит, и из комнаты вот сидел, кого-то осудил, тут же про себя прочитал молитву, Богу взмолил, ну как же так? И Господь тут же дарует ему благодать, и он прощает этого человека, начинает с ним общаться и так далее. Вот это быстрое обновление – это очень хороший пример для нас. Ведь мы очень часто, допустим, делаем выводы о каком-то. Даже не знаем этого человека, только по каким-то отрицательным новостям прочитали. Раз прочитали, два, три, говорим, да, это человек нехороший или плохой. Мы даже не знаем, как он живет. Или, допустим, мы с кем-то общаемся, кто-то нас обидел или что-то сказал, и мы вот эту ветхость носим с собой. День, два, три, месяц, год. Люди годами не могут простить какую-то мелочь и живут с этим. А это ну, все надо оставить не то, что в прошлом году, это надо оставить сейчас, да, как апостол говорит, да не зайдет солнце в гневе ваш. То есть сегодня это оставить, сейчас. Сейчас переменить. Осудил, покайся.
Да. Сейчас же, сиюминутно
да. Вот это поэтому, все произошло. Конечно же, необходимо каждому православному христианину постоянно обращаться вот к трудам святого праведного Иоанна Кронштадтского, как раз и видеть именно вот это, быстрая его реакция на проявление греха и в то же время быстрое обращение к Богу за помощью, чтобы Господь дал силы, и вот он видит и показывает, как уже новый человек может жить.
Вот он, например, буквально вот маленький абзац: «Господи, даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое, достойное вместилище Тебя, все благого, святой праведный Иоанн Кронштадтский». Вот все, так сказать, этим и сказано. Просит, тоже просит, да, видимо.
В простоте, да.
Да, очень просто и доступно, и понятно. Вот чему учит тоже, видимо, и нам надо как-то стремиться, по крайней мере, ну вот к такому же отношению к своим грехам, к ветхому человеку.
Ну вот всегда, так, когда открываешь его дневник, периодически, бывает тогда, просто открываешь на любой странице, и оттуда действительно такой свет идет, очень светло становится, потому что нет этой уныния, печали, ты видишь, что Господь очень милостив к нам, милосерден, и от того, что мы вот так согрешаем где-то по невниманию, где-то по нерадению, то по покаянной молитве Господь это все может стереть с нашей души. И вот была ветхость, а вот сейчас уже новый человек. И вот это обновление, это действительно великая радость. То есть такое богатство церкви, вот это таинство исповеди, таинство покаяния, таинство, когда мы раскаиваемся перед Богом. Это, вот если бы этого не было, вот даже страшно представить, как бы человек жил. Ну, как люди какие-то способы придумывают, чтобы как-то что-то забыть, вот это чтобы исчезло, это какие-то психологические моменты. Да, а это грех, вот он. И правильно люди, может быть, нам, знаете, есть такая, ну, вы наверняка эту фразу слышали, ну, говорит, вам православным легко согрешили, покаялись, и Господь вам. Да, легко, а что ж в этом плохого? Легко, конечно, нельзя грешить в надежде на то, что Господь тебя простит. Это такая уже дерзость перед Богом. Но в то же время Господь дарует нам такое великое лекарство, причем любому человеку. Любой человек может пойти на исповедь и покаяться. Вот как в колонии стоят здоровые мужики, крепкие, которые совершили страшные преступления, а таинство исповеди идут с благоговением, страха, со слезами, стоят, плачут, и вот этот грех их отпускает, который, может, их мучил там 10-12 лет вот, после совершения преступлений. Но Господь и здесь проявляет свое милосердие, свою силу и прощает этот грех, лишь бы человек в новом году стал жить по-другому. Может, это последний год.
Богу более угоден такой кающийся грешник.
Да.
Чем горделивый какой-то вот такой вот, типа фарисея, человек, который гордится своими добродетелями. То есть вот когда человек кается, искренне кается, то, мне кажется, это большая радость для Бога. Да. И, ну, естественно, для самого человека.
Да, для человека, и даже священник, который совершает таинство исповеди, это даже вот эта радость и на него. Человек что-то, ну, священнослужитель слушает какие-то грехи, но если он чувствует, что человек искренне раскаялся, то вот эта благодать, которая через руки священника, Господь через руки священника прощает этот грех, то она не в одну сторону, можно так сказать, идет не только на каясь, но и на совершителя таинства тоже действует. И священнику становится легко и радостно, потому что он видит искреннее раскаяние.
Посредник, да.
То есть посредника это тоже касается. Вот. Поэтому действительно Пасха, Рождество, такие праздники, которые наполняют радостью, светом весь мир. Приближающий праздник Рождества Христова, он как раз и дарует вот эту светлую радость всем нам. Вот. Поэтому не надо откладывать это на потом, может быть, этот предстоящий год последний в нашей жизни. Надо сейчас успевать жить, молиться, творить добро. Тогда он не будет наполняться год вот этой мусором, вот этой ветхостью, которую потом опять придется выбрасывать.
Ну что ж, батюшка, наша беседа подошла к концу. Я бы хотела, чтобы вы пожелали нашим радиослушателям какие-то пожелания.
Я кратко скажу. Я вот недавно услышал такое выражение, что прошедшему году мы должны сказать «Господи, помилуй», а тому году, который только начинается, «Господи, благослови». Вот давайте вместе так и скажем «Господи, помилуй», «Господи, благослови», и чтобы Господь был милостив всем нам в этом новом году. Поздравляю вас всех и с наступающим праздником Рождества Христова.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, вас праздник.
С Новым годом наступившим вас тоже.
Господи, благослови.